тоже святые. Как светло ты преобразился и высоко вознесся в таинственное лазуревое небо. Не видим тебя, недостойны мы этого при жизни. Ты же, Господи, видишь нас всех сразу и каждого в отдельности. И не скрыться нам никуда от твоих очей со своими пороками, завистью, тщеславием, сребролюбием, злословием, скукой, пьянством, возношением одного народа над другим, беспамятством и равнодушием к прошлому России и к своим праотцам. В год 1010 от Рождества Христова великий князь киевский Владимир, креститель Руси, дабы укрепить свою власть и величие по всей русской земле, повелел сыновьям своим сесть князьями в великих городах. Князю Борису отдал Ростов, а князю Глебу — град Муром. По смерти же князя Владимира в год 1015 на княжение в Киеве не по чину сел окаянный Святополк, пасынок Владимира. В тот же день сатана, исконный враг всего доброго, внушил ему перебить братьев, наследников отца своего. И вскричал Святополк злобным голосом своей дружине: «Идите тайно, и где встретите брата моего Бориса, убейте его!» И они, найдя князя Бориса в своем стане, ворвались в шатер и безжалостно пронзили тело святого копьями. Но решился Святополк на большее злодеяние, и послал он своих слуг, безжалостных убийц, к юному князю Глебу. И как ни молил князь не губить его безвинной жизни, были они глухи. Тогда преклонил колено князь, взглянул Глеб на убийцу слезами и кротко молвил: «Раз уж начали приступивших, совершайте то, на что послан». И повар Глеба выхватил нож и блаженного зарезал, как агнца непорочного и невинного. Было это в пятый день месяца сентября. Много времени утекло с тех пор. И вот под древним городом Муромом, в селе Карачарове, у простых родителей родился чудо-мальчик, будущий сильно могучий богатырь Илья Муромец. Тихо покачивался он в люльке, слушая, как матушка напевала ему колыбельную.
За рекой, за речкой ходит месяц свечкой по небесным синим полям. Звезды ходят рядом серебристым стадом, словно капли чистой росы. И глядят окошки светлые на нас, лучезарных своих глаз. За рекой, за речкой ходит месяц свечкой по небесным синим полям. Утро скоро к нам весеннее придет, ветры теплые с собою принесет. Радость будет людям, песни петь мы будем с птицами в зеленых лесах. радость будет людям, песни петь мы будем с птицами в зеленых лесах.
Проведал о том змей поганый, из виду закричал, огнем попалю, и со свистом помчался по небу к Мурому. Муромский люд, в язычестве живущий, боязливо косился на мрачное небо и испуганно бормотал: «Эка туча невиданна, страшно, сизый, огромно наш град под себя подминает. Заслони нас, стрибок, от перуновых огненных стрел». И по избам топоча лаптями, зайцами упрыгали. Немногие же христиане Бога о пощаде молили, и услышал Господь их молитву. Зарокотал с небес и обрушил на землю такой страшный тяжкий гром, что изаки рыбацкие ладьи на берег выбросило. И тот час синие молнии ярко вспыхнули и затрепетали в мрачной утробе тучи. То божьи ангелы с гневом на дьявола глянули. Муромский народ перепугу окна, двери наглухо захлопнул, но дубовые засовы ворота заложил. А младенца Илюши изба незатворенная осталась. Отец на покосе был, а мать пеленки в оке полоскала и видела, как горячие сверкающие молнии разорвали зловещую тучу на тысячу кусков. И один сгусток тьмы пал вниз и черным вороном стремительно влетел в открытую избу. Охнула Ефросинья, уронила в реку полоскание и, не чуя под собой ног, побежала к дому. А из горницы, чуть не опрокинув ее наземь, сласмрадный змей с шумом вон вылетел. Дрожащими от страха руками схватилась Ефросинья за люльку и увидела, что нет в ней Илюши, а лежит он на полу в вышитой рубашонке живой, но неподвижный и белый, как мел. С той поры, как испортил Илью поганый змей, отнялись у него руки и ноги, и не мог он ни ходить, ни легкой работы рукам дать, а только сидел на лавке и с великой тоской молча в пол глядел. В первые годы матушка с батюшкой чем только его не лечили, какими травами горькими не поили его, а все напрасно. Черными ночами на коленях молила Ефросинья молчаливого Бога. А однажды, отчаявшись и Бога заступника забыв, привела ночью в избу столетнего колдуна-волхва. Люди боязливо о нем говорили, что он не только лечит, но и порчу навести может. Пришел ведун, сумрачно, из-под нависших бровей глянул на бледную от страха Ефросинью и, ни слова не говоря, стал раскладывать на полу вокруг Илюшиной люльки сушеных лягушек, ящериц, пахнущие сладким дурманом сухие травы и тайные волшебные порошки в черных мешочках. Потом заскакал по избе, бормоча заклинания, а как к младенцу подбираться начал, выхватила Ефросинья мальца из люльки, выскочила в ночь и, не разбирая дороги, к тихой, доброй оке побежала. До самого рассвета, прижав к себе сына, ходила она взад и вперед по берегу, вздрагивая и поеживаясь от пережитого страха и ночного хлада. Когда же на взгорке дьяк вбила ударил, перекрестила и понесла сына в маленькую деревянную церковку. Здесь, на слезной исповеди, все без утайки отцу Власию поведала. Он же сокрушенно качал головой, тяжело вздыхал и, крестясь, восклицал: «Господи, грех-то какой! Да кто дал волхвам власть изгонять нечистого духа? Ведь это делал только Иисус Христос своим словом и те, кого Он на это сподобил». Потом вздохнул и всем немногим, кто был в церкви, простил ведомые и неведомые грехи, а к Илюшиным губам осторожно крест приложил. Эх, летят гадки быстрыми птицами, кому в радость, а кому в тягость. 20-й год уж Илья Сиднем в избе на лавке сидит. А хорош-то собой, а в плечах могуч, любо-дорого поглядеть. Но от немощных ног своих на весь белый свет осерчал. Слова лишнего из него не вытянешь. Да и нет, на все матушкины разговоры сквозь зубы еле вымолвит. И опять сумрачно в угол уставится и глядит, не мигая, будто там его беда затаилась. Особенно невмоготу ему было, когда зимой на Масленицу буйные молодцы с другого берега Оки скатывались с муромскими на кулачках биться. С веселым хохотом всегда муромских били и с обидным свистом долго гнали по скользкому льду. Вздыхает отец:
«Эх, нету наших ребят бойца надежен. Опять как щенят пораскидали».
А Илья в своем углу каменным делался. Сам-то Иван Тимофеевич в молодые годы ровни себе по удали не знал. Одной рукой молодцов на снег скучать укладывал. Думал, и сын надежей будет людям в ратном деле, а ему в трудном хозяйстве. Да проклятый змей поперек его мечты разлегся. А на эту Масленицу еще одна беда, как тяжкий воз с камнями на Илью опрокинулась. Приходила к ним иногда тихая, застенчивая девочка Улита. Такая ласковая была, то сладкой земляники Илюша из леса в лопушке принесет, то орехов, а то просто так придет и скажет ему чисто по-детски:
«Я тебя, Илюша, жалеть пришла».
«Ну, жалей, жалей»,
— усмехнется Илья. А Улита сядет рядом с ним на лавку, голову рукой по бабье подопрет, губы подожмет и молчит горестно. Илюшу жалеет.
Сам за ней в лесок сходить. А пока
серьезно, с верой.
Дай тебе Бог здоровья и силушки, Илюша.
И степенно до самой земли ему в пояс поклониться. А косица-то ее толстая всегда как на грех со спины через голову перекидывается и хлоп об пол всю серьезность портила. Всегда после улиты Илюшина душа будто от теплого солнышка оттаивала и не заметил, как стал ждать, когда еще улита жалеть придет. Когда же она из девочки девушкой статной нежданно стала, чуть не выл от тоски бедной. С шумного уличного веселья румяные, все в снегу, и с порога Илюши словно обухом по лбу.
Слыхал? Улита наша под венец нынче идет.
Какая улита?
Да какая же еще, аль забыл, кто тебе землянику в лопушке приносил.
А жених кто?
Да с того берега какой-то, говорят, рыжий да конопатый, будто клопами засиженный. Одно слово, непутевый. Да они там все такие.
Кто ж меня теперь жалеть-то будет?
Как кто? А мы с отцом не в счет. А Господь, он всех любит.
Как же любит?
Взревел вдруг Илья так страшно, что батюшка с матушкой будто громом пораженные на пол повалились.
Если он меня так любит, за что ж наказывает? 20 лет я колода колоды. За какие грехи? Если же он без вины надо мной потешается, то я его из души вон вырву.
И тут безумец рванул с себя крест нательный и что есть мочи в дверь швырнул. Испуганной ласточкой метнулся медный крестик с порванной бечевкой. И у самой двери вдруг замер в воздухе. Илья от этого чуда будто немой сделался. Рот разевает, а слова в горле стоят. Оглянулся беспомощно на родителей своих, а они сердечно, тихо, не шевелясь, на досках лежат, будто спящие.
Ах, Илья, Илья, вот до чего ты в печали своей дошел.
Кто здесь?
И тотчас, в том месте, где его крестик неподвижно застыл, воздух стал нежно-белым, как облачко на небе. А из облачка этого мягко шагнул к Илье чудный, светлый образом незнакомец. Высокий, стройный, молодое лицо, безусое еще и нежное, будто девичье.
Как же он сквозь запертую дверь-то прошел? А на шапке-то не снежинки, а ведь метет на дворе. Да кто же это такой?
Я, князь Глеб, сын великого князя Владимира.
Да быть того не может. Уже 100 лет минуло, как Глеба Святополк окаянный убил.
Молодой князь отвел левую руку с груди и увидел Илья прямо под его сердцем страшную, смертную рану от широкого ножа.
Ответь мне, если знаешь, за что меня Господь калекой сделал и к лавке пригвоздил?
Думаю, по грехам нашим.
Да какие ж у меня, младенца, грехи были?
Бог тебя от несотворенных грехов спасает.
Каких таких несотворенных грехов?
Вспомни, как ты будто бы котел со смолой кипящий клокотал, когда левобережные молодцы муромские фнакии били. Была б в твоих руках и ногах сила, ты бы долго не раздумывая, сколько жизней почем зря загубил.
Илья сумрачно глянул на свои пудовые кулаки.
А сегодня что ты подумал о женихе Улиты?
Я б его сморчка, если б здоров был, по самые конопатые уши в землю вбил.
Вот и еще одну невинную душу загубил.
Утешился Илья, молчит.
Не унывай много, ибо кого любит Господь, того и наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Не грусти, не печалься, все еще впереди. Бог пошлет тебе счастье, ты уже на пути.
Крест в груди сорвал.
Милость Бога бесконечна. И сейчас Христос невидимо стоит пред тобой и видит слезы твои. Знай, прощен ты, и вот знак тому.
Раскрыл ладонь, и к Илье тихо, словно перо по воде, поплыл медный крестик. Бесшумно скользнул за ворот холщовой рубахи, а порванная бичева сама собой новым узлом завязалась.
Помни, Илья, что ты крепость Божья, а посему верь и молись, и обязательно услышит тебя Господь, и исцелен будешь.
А когда?
Простодушно хотел было спросить Илья, но вместо князя опять белоснежное облачко заклубилось и медленно растаяло. Долго неподвижно глядел перед собой Илья, и глаза его уже были не тоскливы, как болотные топи, а как родники чистые, а мысли высоко в зимнем небе белыми-белыми голубями летали. Когда же очнулся и глянул на родителей своих, понял, что не видели и не слышали они этого чуда, а лежат себе на полу, как во сне.
А чего это вы, родимые, посреди избы разлеглись?
Открыли они глаза, моргают, как с просонью.
Да сами, Илюшенька, не знаем, упали чего-то и лежим вот себе, будто дурни праздные.
Задумчиво поглаживает бороду Иван Тимофеевич и на жену искоса хитро щурится. А она вдруг молоткой зарделась, прыснула, и давай оба на полу лежа хохотать, да локтями друг дружку подталкивать. Илья на них глядя, первый раз за 20 лет так громовидно хохотал, что в самую преисподнюю смех его ворвался и окаянного змея будто кипятком ошпарил. Когда гордая воля больного озлобленного Ильи пала и смирилась душа его пред Христом, понял он, что должен безропотно нести крест недуга своего. Никто более не слышал от него ни слова упрека, никто более не видел сумрачного взгляда. Не только Илья и родители его в терпении своем очищались духом, но и многие другие, как в Муроме, так и окрест, глядя на них, учились терпеть скорби. Раньше, когда не спалось Илье, сидел он, опустив голову на грудь, а в голове этой ворочались тяжелые, тоскливые мысли о своей бесполезной и никому не нужной жизни. Сейчас же, когда сон к нему не шел, глядел с любопытством в ночное оконце и уж не о себе горестно думал, а обо всем огромном Божьем мире.
День землей красен, а ночь небом. Красота-то какая! И впрямь небо терем Божий, а звезды — окна его. Из них, небось, сейчас ангелы выглядывают и подмечают, кто чего здесь творит. И перед Господом за каждого ответ держит. И мой где-нибудь в сторонке стоит.
И незаметно для себя начинал тихонько молиться. И будто младенец, спокойно, с чистой душой засыпая, думал:
Кабы все православные знали, как ночная молитва легко на небо долетает, не храпели бы сейчас по лавкам. Днем-то ведь сколько тысяч молитв, толкаясь к Богу, летит.
И днем Илья не переставал удивляться, как же он раньше-то не замечал вокруг столько красоты.
Глянь-ка, Илюша, святые ласточки домой воротились.
А почему святые-то?
Разве не знаешь? Божья это птица. Где она поселится, тому дому благословение и счастье.
А наша изба им ни разу не глянулась. Может, на этот раз погостят?
Но и в эту весну не для каждой избы Господь ласточек послал.
А правда ли, что Христос, воскресший, сейчас по земле ходит?
Истинная правда, Илюша.
А вдруг Христос к нам придет?
Что ты, Господь с тобой?
Да чего вы испугались-то?
Ага, чего? Ну, придет он, положим. Глянет на нас убогих светлыми очами и скажет строго: вот вы где грешники тараканами затаились. А ну, выходи на суд.
Да какие же вы грешники? Не убили, не украли, не обманули ни одной души.
Что ты, Илюша? Безгрешен только Бог и ангелы его. А мы же грехами, как куры перьями утыканы.
А вот уж кукушки и сизые галочки в дремучий муромский лес прилетели. Пробудили своими криками небесного Илью пророка и отдали ему райские ключи. Седой Илья, громыхая, отпер ими небо, и хлынули на землю майские дожди. Живая эта вода смыла и утопила с лица земли все злое, мерзкое, греховное, и напоила ее божественной влагой. И вновь, как в первый день создания, стала земля молодой, пахнущей травами красавицей. Видно, недаром при крещении людей в святую воду окунают. Только она сможет смыть с души все прежние грехи и возродить к новой, чистой жизни. На Казанскую Божью Матерь Евпросиния из лесу черники в лопушке, как когда-то улита, Илье принесла. Грустно улыбнулся Илья, и сказал чуть слышно:
«Пошли, Господи, счастье рабе твоей и Улите, и рыжему конопатому суженому ее».
А они будто услышали, и на Ильин день пришли Илью с днем ангела поздравить. А он им обоим нежданно для себя так обрадовался, да сумерек из избы не отпускал. А в полях уже хлеб заколосился.
«Эх, не могу я тебе помочь, батюшка».
«Не кручинься, сынок. Столько добрых людей мне подсобить обещались. Не счесть. Будем зимой с хлебом».
А когда в октябре Илья будто впервые увидел чудесное, блистающее на траве небесное покрывало, а на нем серебряную от иния сверкающую иву, со страхом перекрестился, решил, что это сама Богородица во дворе стоит. Торопливо вытирая нежданные слезы, глядел могучий Илья на это чудо и шептал:
«Матушка, матушка моя, жизни за тебя не жаль».
Еще несколько долгих лет минуло. Илье уж 30, борода густая, темная, плечи богатырские, а в глазах свет, покой и мудрость. Эх, кабы ноги его каменные такими же податливыми стали, как душа. А душа его за эти годы много к Богу подвинулась. Теплый августовский сумерек на порог тихонько присел. В избу осторожно заглядывает, а войти боится. Там смоляная лучина потрескивает. Она сейчас в доме хозяйка. Матушка с отцом ушли в церковь. Сегодня светлый праздник, преображение Господне. А Илья сидит под образами и задумчиво глядит на маленький теплый огонек. Внезапно в тишине громко скрипнули ступени, и кто-то сказал из-за двери:
«Эй, люди добрые, пустите Христа ради паломника переночевать».
«Входи, входи, мил человек».
В избу бодро шагнул маленький, сухонький старичок с длинной седой бородой. Поставил у стены посох и снял пыльный колпак. Илья невольную улыбку ладонью прикрыл. Голова старика на облупленное крашеное яйцо стала похожа. Снизу до бровей коричневая от загара, а острая лысина нежно-белая. Трижды перекрестился дед, поклонился в пояс, весело глянул на Илью и сказал:
«Ну, Илья, чем путника дорогого, нежданного угощать будешь?»
«Да ты откуда меня знаешь?»
Пока из Киева шел, столько людей повидал, послушал, а муромский люд все про твое страстно-терпное сидение много рассказывал».
«Яко чего удумали?»
«Да ты не краснее, как девица. Подвиг твой людям нужен. Да. Вот я где, думаешь, побывал? В самом Киево-Печерском монастыре. Тамошние старцы и монахи своей праведной жизнью такие божьи чудеса являют, что наше житие рядом с ними одно вяканье да ковырянье».
Илья недоверчиво усмехнулся.
«Истинно правду говорю. Я тебе такого порассказывал. Да только видишь, какое дело. Рассказывал-ка моя, проголодалась, а?»
«Ах ты, Господи, да что же я недотёпа? Возьми, дедунь, в печи чего хочешь и ешь вдоволь».
А старичок, видать, исполнительный был. С первого раза такие просьбы беспрекословно исполнял. Мигом из теплой печи ухватом горшок каши выволок. Хлебушек из тряпицы развернул. Луковицу скоро очистил. Перекрестился, и 5 минут не прошло, как пол горшка в свое тщедушное тело уместил. Ложку облизал, крошки со стола в ладонь смахнул и туда же, в рассказывалку.
«А теперь слушай, Илюша, истинные сказания про печерских чудотворных старцев».
И так строго на Илью глянул, что он невольно на лавке выпрямился.
На фоне горе в дальней Греции подвязался Антоний, честный монах, да по Божьему то по велению в Русь родную пошел славный Киевград. На высоком холме, на реке Днепре поселился в пещере он низенькой. Он не ел и не пил, а молился все сильным Божьим пророком соделал.
Не такую он, Илюша, строгую жизнь сам себе назначил, что все, кто про это узнавал, приходили его жалеть. Он же ничего у них не брал, а только день и ночь намолился, и через день немного сухого хлеба с водой съедал. Стали приходящие возле него селиться в пещерах. И тогда же пришел еще один великий подвижник, Феодосий. Был ему 23 года. Мать же никак не хотела видеть сына монахом, запирала на ключ, а все же, если он убегал, ловила и прилюдно била. И вот, Илюша, Антоний с братьей 40 лет в пещерах прожил, больных исцелял и пророчествовал. И все сбывалось, как он предрекал.
А что сбывалось-то?
Про многое не знаю, врать не буду. Но вот однажды пришли к Антонию три князя Ярославича. Изяслав, князь киевский, Святослав Черниговский и Всеволод Переяславский. И говорят, идем мы походом на половцев. Благослови, святой отец. Антоний же, провидя судьбу каждого, прослезился и ответил: «Ради грехов ваших вы будете поражены варварами. Многие из воинов будут потоплены в реке, другие будут томимы в плену, а прочие падут от меча. Что и сбылось на реке Альте. Войско наше побили, князья бегством спаслись, а поганые полосы во всей Руси рассеялись и принялись губить и разорять ее».
С такой яростью грохнула я кулачищами по дубовой столешнице, что старичок со страха под самый потолок взвился, чуть было доски головой не пробил.
«Ну нет, Илюша, ежели ты так серчать будешь, я, пожалуй, помолчу лучше».
«Да как же не серчать-то? Уж сколько лет они как саранча лезут, и никто им руки загребущие не коротит».
«Не послал нам Господь пока такого сильно могущего богатыря. Ну, слушай дальше, да не пугай больше, а то помру, и не узнаешь про чудеса-то». Ну вот, с каждым годом святые отцы Антоний и Феодосий молитвами и постом все более проклятого сатану побеждали и, наконец, сподобились неслыханного чуда. Однажды нежданно-негаданно явились в монастырь из самого Царьграда четверо очень богатых церковных зодчих и спросили у святых старцев: «Где хотите начать строить храм?» Старцы переглянулись и говорят: «Где Господь укажет, а мы не знаем». Чудная вещь, удивились зодчие. Время смерти своей узнали, а доселе не назначили место для своей церкви, хотя уже дали нам столько золота. И показывают им целый мешок золота, а у монахов отродясь никаких денег не водится. Тогда греки, видя, что старцы смущены, стали им вот что рассказывать. «Однажды рано, при восходе солнца, каждому из нас пришли благообразные юноши и сказали, что нас зовет царица во Влахерну. Мы немедля пришли и увидели царицу со множеством воинов вокруг и вас там же. И она сказала: „Хочу построить себе церковь на Руси, в Киеве, а вот вам велю это сделать. Возьмите золото у этих праведников. И мы при многих свидетелях у вас это золото взяли. Потом цариза сказала, что Антоний при начале постройки отойдет в вечность, а Феодосий пойдет за ним на второй год. Мы же спросили, какой должна быть эта церковь, а цариза приказала нам выйти на открытое место. И здесь мы увидели церковь, стоящую на воздухе. И вот, говорят греки, через месяц после того, как золото у вас взяли, вышли из Царьграда в путь и к вам прибыли. Тогда Антоний разъяснил всем, что царица во Влахерне сама Пречистая Матерь Божья, а те, кто золото давал, ангелы небесные.
Да как же ангелы на старцев этих похожими оказались?
Милый, про это один Бог ведает. Да. Ну вот, а греки-то не отстают, укажи им место под церковь. И все тут. Тогда Антоний говорит, мы 3 дня будем молиться, и Господь покажет нам. И вот во время молитвы преподобному Антонию явился вдруг ангел Божий и сказал, «Ты обрел благодать предо мною». «Господи», — говорит со смирением Антоний, «сделай так, чтобы завтра на всей земле была роса, а на святом месте под церковь сухо». И на другой день нашли среди росы это сухое место. И когда помолились все братья, с неба вдруг сошел страшный огонь, и все деревья на этом месте выжег, а саму землю глубоко ископал. Через 3 года приди на эту церковь во имя Успения Божьей Матери построили. Святые старцы Антоний и Феодосий, как предсказала им Богородица, уже отошли ко Господу. И тут вдруг приходят из Царьграда иконописцы и говорят, покажите нам старцев Антония и Феодосия, с которыми мы их уговорили церковь расписать. «О, дети мои!» — отвечает им кротко игумен. «Невозможно их показать. Уж 10 лет они на небесах пребывают». Ужаснулись иконописцы и говорят, «А кто же нам тогда золото дал? Из их рук при многих свидетелях получили». Так вот, Илюша, иконописцам этим святые старцы после смерти являлись и денег дали. Начали мастера расписывать церковь, и тотчас случилось дивное знамение. На виду у всех, на алтарной стене, вдруг сам собой явился чудный образ Богоматери и засиял ярче солнца, так что иконописцы смотреть не могли и пали ниц. А когда опять глянули, то из уст Божьей Матери вылетел белый голубь, покружил по церкви, подлетел к иконе Спасителя и исчез в его устах. Вот так, Илюша, Святой Дух проявился в этой дивной, красоты неописуемой церкви.
Хоть бы одним глазком во сне на нее глянуть.
Да почему во сне-то? Ты, Илюша, вот что, колотись, бейся, а все надейся. В монастырь этот таких немощных коллег привозили, не чита тебе. А как приложатся они к нетленным мощам святых старцев? Куда их слепота, глухота и прочая напасть девалась? Я вот сам как думаешь? Зачем столько верст в Киев и обратно протопал? Внучка у меня чахнуть стала. Змей ли окаянный ее испортил? Или глаз чей черный, не знаю. Вот и несу ей оттуда, глянь-ка, святую просфору в алтаре освященную. Старцы сказали, если внучка с веры съест, исцелится.
Дед осторожно, как великую драгоценность, достал из-за пазухи белую тряпицу, развернул ее и показал Илье маленький круглый хлебец, на котором были выдавлены крест и 4 буквы «Иисус Христос». Потом также бережно обратно за пазуху уложил. А Илья завороженно проводил глазами целебный хлебец, а потом нахмурился и отвернулся. Из церкви вернулись отец с матерью. А старик вдруг сонно качнулся, мягко повалился на лавку и засвистел носом так, будто и не нос это был, а свирель скоморошья. Не спал Илья в эту ночь. Новый, чудесно святой мир узнал он. и теперь был душой там, в таинственном пещерном монастыре, где, казалось ему, слышал простые, мудрые слова старцев, кивал головой, беззвучно шептал что-то, яростно сжимал кулаки, крестился, и, наконец, под утро, когда на небе Божьи огоньки погасли, так сидя и уснул. Когда же очнулся, старика уже не было, а рядом на лавке лежал маленький белый сверток.
Когда дед-то утром уходил, поглядел он на тебя спящего долго так и сказал непонятно: ему нужней будет.
Осторожно развернул белую тряпицу Илья, а в ней та самая святая просфора.
Да ведь он это хворой внучке нес, а мы и звать-то его как не спросили.
Русь, 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 то ли жаворонок в траве пропел, то ли ангел с неба шепнул. 30 лет и 3 года минуло, как приковал окаянный змей Илью Муромца железными оковами к дубовой скамье. 33 года Христу было, когда распяли его на кресте. Вот сегодня, в полночь, вновь, как 1000 лет назад, воскрес он из мертвых, и вновь ангелы его вострубили: Христос воскресе, смертью смерть поправ. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Нежная заря на алых конях солнце на небо вывезла. Улыбнулся Илья, толкнул дверь ухватом весной подышать, а в темную горницу вместе с розовым утром стремительно влетела ласточка. У Ильи от неожиданности ухват из рук выпал, а ласточка облетела избу 3 раза и вдруг села ему на плечо. Илья будто окоченел, дышать перестал, а сердце в груди так громко забухало, что взмолился он про себя:
Господи, уйми сердце мое, так грохает, боюсь, испугается, и улетит твоя вестница.
А ласточка, нисколько не страшась, быстро глянула на Илью своим глазом бусинкой, смело склевала из бороды хлебную крошку и выпорхнула из избы.
Господи, славлю тебя!
Прошептал, волнуясь, Илья, и в тот же миг яркий, неизреченный свет вспыхнул перед ним и затопил нестерпимым сиянием всю избу так, что Илья зажмурился и руками глаза закрыл. А из этого неземного света раздался сильный небесный голос: «Истинно говорю тебе, ныне исцелен будешь, и славу обретешь на земле, як Илия пророк на небеси. Ибо власть даю тебе наступать на змея и на всю силу вражью, и ничто не повредит тебе».
«Прости, Господи, не могу из-за немощи пасть пред тобой, а глядеть на тебя не смею, боюсь ослепну».
«Невозможно человеку во плоти видеть меня, но вот апостолы мои, да пребудут они с тобой». «Блаженны слышащие Слово Божие и соблюдающие его», — твердо сказал другой голос. «Открой глаза, Илья, не бойся». Осторожно отвел он от лица руки и видит, свет исчез, а перед ним в блистающих одеждах стоят седобородые апостолы Павел и Петр. «За терпение свое и веру сподобился ты сегодня видеть божественный свет и слышать голос Спасителя», — сказал святой Петр. «А теперь выпей святой воды», — и подает ему деревянный ковш. Пораженный чудесным видением, поднес Илья дрожащими руками ковш к сухим губам и отпил глоток. «Теперь вставай», — приказал апостол, — «вставай с верой, ибо исцелен ты ныне по слову Божию». Илья побледнел как мел, перекрестился и медленно встал. И тотчас в глубоком подземье за Муромом завыл в смертной тоске окаянный змей, ведь это его погубитель на ноги встал. «Иди!» — не дав Илье опомниться, сказал Петр. И свершилось чудо! Илья, покачиваясь, как младенец, не умеющий ходить, выставив вперед руки, медленно пошел к открытой двери. А когда уперся в косяк, высунул наружу мокрое от слез лицо и крикнул во всю моченьку:
«Господи, слава тебе!»
В тот же миг апостолы растаяли в воздухе, а люди, вышедшие из церкви, как увидели стоящего на крыльце Илью, так и застыли посередь улицы с открытыми ртами. Когда же опомнились, бросились в рассыпную, крича на весь Муром: «Чудо! Чудо Господь явил нам!» До поздней ночи в избе у Ильи толпился народ. Приходили, с недоверием разглядывали, даже щупали его. И, затаив дыхание, в который раз слушали о чудесном свете и голосе Спасителя. И вдруг, не сговариваясь, начали дружно, со слезами петь хвалу Господу. До красной осени Илья, не давая отдыха ни себе, ни земле, с упоением пахал, боронил, сеял, жал, молотил, корчевал в одиночку здоровенные, кряжестые дубы под новые пашни. Родители его сторицей за долготерпение награждены были. Такого помощника Господь им на старость послал.
Ах ты, поле мое, поле чистое, есть для силы моей разгуляйся, уж я в волю работой натешуся, да за 30 годков моей немощи
снопов нагрузил Илья на терпеливую лошадку и отправил с отцом домой, а сам к рощице пошел из родника попить. Пьет, зубы морозит и думает:
чудно как, земля теплая, а по жилам ее такая студеная кровь бегает.
Вдруг слышит, кто-то фыркнул сзади. Обернулся. Стоит невдалеке за рябинкой могучий конь с косматой гривой и густым до самой земли рыжим хвостом. К широкому седлу боевые доспехи приторочены. Тяжелый, широкий меч, тугой лук с калеными стрелами в колчине, шишковатая пудовая палица, острое копье, красный щит с золотым солнцем и богатырский шлем.
Ай да конь! А где ж хозяин воин?
Кликну. Нет никого. Только эхо отозвалось.
Видать, уснул богатырь.
Еще на рыжего красавца полюбовался чуток, вздохнул и пошел себе. А конь-то за ним... За рубаху зубами крепко ухватил и не пускает.
А ну не балуй, а то гляди, поседлаю и до Мурома скакать заставлю. Не жди пощады тогда.
А конь будто этого и ждет. Кивает гривастой головой: «Садись, мол, Илюша, погоняй меня сколько хочешь. Для меня эти муки мед сладкий». Крякнул Илья: «Ну что ж, раз так, взлетел в седло, сунул широкие лапти в медные стремена, да как гикнет, как пришпорит рыжего. Выше рощи взвился чудо-конь и пошел скакать по 3 версты, через реки и горы перескакивать. А где копытом о землю стукнет, там тот час родник забьет. До сих пор эти ключи живы и зовутся конь-колодец. Не успел Илья опомниться, а под ним уже Днепр серебром сверкает. А на высоком холме из густого леса чудная церковь робко выглядывает.
Да ведь это Киевский монастырь пещерный. Вот не ведал, не гадал, чудо это увидеть.
Будто на крыльях спустился с небес конь и у монастырских ворот встал, как вкопанный. Вошел Илья, перекрестившись, во двор, а навстречу древний старец-черноризец.
С чем пришел, раб Божий?
Поклонился Илья в пояс и говорит рабея.
К святым мощам приложиться хочу, отче, и совету вас, старцев, спросить, как мне Господа отблагодарить за свое исцеление.
Разве не указал Господь пути твоего? Вспомни, сказал он, ибо власть даю тебе наступать на змея и на всю силу вражью, и ничто не повредит тебе. Посему и я, недостойный грешник, благословляю тебя, Илья, киевскому князю Владимиру на ратную службу идти. Когда же не сможешь более меча в руках держать, сюда, в обитель придешь, духовным мечом, молитвой, супостатов разить.
Стало быть, кони и оружие мне посланы. Ну, коли так, буду верой и правдой великому князю служить. Покажи, отче, где тут святым мощам Феодосия поклониться можно?
Да, считай, поклонился уже.
Ласково улыбнулся старец и невидимым стал. Что потом было с храбрым богатырем Ильей Муромцем, как Русь жадным кочевникам в обиду не давал, как змею окаянному огненные головы нещадно рубил, как идолищ поганых булавой в землю вколачивал, как несчетных соловьев-разбойников бил без отдыха и гнал с родной земли. Обо всем этом столько славных былин, песен и сказок сложено, что начнешь слушать и заслушаешься. Когда же у Ильи от тяжелых ран и седых годов не стало мочи бить неиссякаемой рати супостата, пришел он, как и предсказал ему святой Феодосий, в Киево-Печерский монастырь. Знал он, не порвав с мирскими делами, не будет здесь угодным Христу. Поэтому раздал нехитрое свое богатство нищим и постригся в монахи. Здесь, в пещерном монастыре, до конца своей удивительной святой жизни продолжал Илья Муромец под Христовым знаменем неустанно биться с бесплотными врагами. А когда переселился духом на небо, честное тело его положено было в пещере, где и доселе пребывает в нетлении. Уже 7 веков не гаснет лампада у него в изголовье, а с темной иконы спокойно, с достоинством глядит на нас красивый русский воин. 1 января мы чтим его светлую память. В этот день святой Илья Муромец ходит по всей заснеженной Руси. И если вы зажжете свечу и тихо помянете его, он незримо войдет и будет верно охранять ваш дом от черного зла и нежданной беды. И так будет ныне и присно, и во веки веков. Аминь.